Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если отдам я все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется не правде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.
Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Слово». Сегодня мы продолжим разбирать свойства любви, о которых говорит апостол Павел в первом послании христианам Коринфа. В гостях у нас доктор богословия, проректор по учебной работе Санкт-Петербургской духовной академии, протоиерей Владимир Хулап. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Апостол Павел говорит о том, что любовь не превозносится и не гордится. Как же избежать соперничества между супругами?
Греческие слова, которые использует здесь апостол Павел, буквально означают надуваться, дуться, то есть вот демонстрировать каким-то образом свою внешнюю значимость при полной внутренней пустоте. Конечно, если мы говорим о христианской семье, то здесь ориентиром должен быть Иисус Христос, Евангелие, ну и те люди, которых мы называем святыми, да, в том числе и те люди, которые пришли к святости в своей семейной, брачной жизни, а таких пар немало. Если мы смотрим на этих людей, то как раз мы должны понимать, что если мы искренни, если мы честны, прежде всего с самими собой, то нам до этого образа и до этого идеала еще очень и очень далеко. И поэтому никакого повода для того, чтобы гордиться и превозноситься нет, и более того, нас от этой цели, к которой мы должны идти, отделяет еще очень и очень большая дорога. Поэтому, конечно, с одной стороны, вот это стремление гордиться и превозноситься, мне кажется, оно возникает в результате того, что в семье нередко мы не получаем должного внимания и уважения к себе, которого нам хотелось бы, да, то есть там не знаю, жена приготовила вкусный ужин, муж пришел и никоим образом не оценил то, что она провела там 2 или 3 часа у плиты, или наоборот, может быть, муж очень тяжело работал, зарабатывал деньги для содержания семьи, и он не понимает, почему его окружающие, домашние этого не ценят и не дают ему какую-то там, может быть, минуту покоя и не похвалят его за это. Да? То есть каждый человек, он нуждается в хорошем смысле слова, в похвале и в признании вот этих своих качеств. Мне кажется, что если есть здоровое внимание в семье к своему супругу, если мы постоянно говорим что-то приятное человеку, благодарим и хвалим его за те небольшие подвиги, которые он совершает в нашей семейной жизни по отношению ко мне самому, не будет никакого желания вот такого ложного самоутверждения. Mm-hmm. Да, поскольку тот человек, который испытывает радость или испытывает некую полноту от того, что его семейный день прошел не зря, или там месяц, или год, или вся семейная жизнь прошла не зря, он не будет утверждаться вот таким мелочным путем, когда можно уколоть или раздавить, или унизить своего супруга или своих детей, и тем самым, пройдя по их головам, подняться на некую такую еще одну дополнительную ступеньку в самоутверждении. Поэтому нужно взаимное внимание супругов, нужна некая такая культура внимания к тому, что каждый делает для блага семьи, а, конечно, в семье есть и определенное распределение ролей, именно поэтому вот в этих ролях мужа, жены, детей мы и существуем значительную часть нашей жизни. Но нередко мы идем совершенно совершенно по другому пути, и этот путь критика. Да? То есть если мы идем по пути критики и обращаем внимание не на положительные качества, а на отрицательные, ну, во-первых, это, наверное, некий такой сигнал того, что и у нас внутри, в нашей душе не все нормально. Да? В Евангелии мы читаем о том, что Христос говорит, что вначале нужно вытащить сучок из своего глаза, а затем уже пытаться, или мы сразу увидим, как вытащить бревно из глаза своего ближнего. Да? Точно так же и в семье ошибки и недостатки других, они являются более видимыми, более осязаемыми. Нам кажется, что я никогда так бы не поступил, я никогда не совершил бы такого поступка и так далее. И мы начинаем вот этот поток критики. Да? Очень часто совершенно не замечая того, что такая постоянная и беспредметная критика, она как раз не служит делу созидания брака, она служит вот этому мелочному эгоистическому самоутверждению за счет другого, причем за счет самого близкого и самого любимого мною человека, да, супруги или детей. Нередко страдают именно от этого дети, поскольку такое самоутверждение, оно может не ограничиваться уровнем просто словесным, да, и мы видим, что оно нередко приводит к очень серьезным проблемам в семье, в том числе и насилию в семье, и тому, что дети вырастают вот в такой нездоровой ситуации, поэтому, конечно, говоря о такой семейной критике, она должна безусловно быть, но эта критика, она должна быть направлена не на личность, нельзя говорить человеку о том, что ты плохой. Если что-то человек сделал не так, давайте вместе спокойно обсудим вот этот конкретный неправильный шаг и вместе придем к правильному решению. Как в следующий раз, когда возникнет подобная проблема, мы вместе отреагируем, чтобы не возникало подобной ситуации. Конечно, нельзя критиковать супруга в присутствии близких, родителей или детей, да, поскольку это просто унижает и уничижает человека. Если уж мы критические каким-то образом общаемся друг с другом, то такие вопросы нужно решать наедине. Ну и, безусловно, нужно избегать таких распространенных фраз, как «ну опять, ты всегда вот такой, ты вечно поступаешь точно так же» и так далее. Да? То есть такие фразы, они приводят человека в состояние депрессии, уныния, на него навешивается ярлык абсолютной бесперспективности. И поэтому, сталкиваясь с проблемами, а эти проблемы есть в любой семье, их не избежать никому, нужно понимать, что вот их обсуждение, взаимная доброжелательная критика должна служить общему благу, должна служить к тому, чтобы ни один супруг возвысился за счет других членов семьи, а должна вести нас к тому, чтобы мы вместе и в этом состоянии проблемы, может быть, каких-то сложностей, смогли сделать еще один шаг наверх вот по этой лестнице созидания нашей семьи, чтобы мы вместе могли положить еще один кирпичик в основании нашего семейного счастья.
Еще одно свойство заключается в том, что любовь не бесчинствует. Что означает это понятие в деле создания крепких семейных отношений?
Греческий термин, который мы читаем в этом месте, он буквально означает нарушать какой-то установленный порядок, совершать какие-то аморальные поступки и так далее. Если посмотреть на само вот это русское слово «бесчинствовать», его корень – это «чин», то есть «чин» – некий порядок. И поэтому у каждой семьи, мне кажется, должен быть определенный порядок, должен быть некий образ семьи, который должна разделять вся семья. Действительно, если мы посмотрим на протяжение истории, мы увидим самые разные модели семьи, патриархальные, матриархальные, да, и так далее. Сейчас говорят тоже нередко о кризисе института семьи, о том, что семья должна быть подвергнута некоему такому фундаментальному пересмотру и так далее. Но вместе с тем, каждая семья, она передает вот этот свой образ следующему поколению. Мне кажется, очень важно, чтобы вот такой чин, чтобы такой порядок был перед глазами детей, которые, в свою очередь, затем будут создавать уже свои собственные семьи. Поскольку в зависимости от того, как общаются друг с другом папа и мама, да, что это череда постоянных конфликтов, ссор, рукоприкладство, может быть, и так далее, или это все-таки совместное шествие по пути стремления к вот этой совместной семейной радости – вот эта картинка, этот образ, он отложится обязательно в подсознании и ребенка, который уже, может быть, с первых даже дней с молоком матери буквально будет воспринимать ту атмосферу, которая господствует в доме, и эта же атмосфера во многом может стать доминирующей через много-много лет, когда он будет создавать свою семью. Конечно, это не значит, что каждый человек, он полностью предопределен, он детерминирован, что если он вырос в какой-то неблагополучной, скажем так, семье, то и его семья будет неблагополучной, безусловно, нет. Но вместе с тем, вот те модели поведения, которые предлагаются ежедневно, они входят в плоть и кровь. И поэтому ребенок точно так же общается в школе, он точно так же общается со сверстниками и так далее. Да? И поэтому, конечно, когда мы говорим о христианской семье, мы уже неоднократно использовали это выражение, это малая церковь, да, и поэтому в этой малой церкви происходит богослужение, происходит некое таинство встречи супругов, происходит таинство рождения детей, происходит таинство их воспитания, и происходит то, что ну, один из византийских канонистов назвал единой природой в двух ипостасях, да, то есть как бы достигается некое такое принципиально новое единство, из двух разных людей возникает не просто социальная единица, но возникает вот эта новая частичка тела Христова, в котором не просто супруги своими силами, но сам Господь через свою благодать, через вот ту силу, которую Он подает, им совершает чудо преображения. И поэтому вот этот порядок, он должен быть перед глазами. И, конечно, в этот порядок входит очень много самых разных вещей, но, наверное, сейчас мы очень часто забываем о том, что одной из важнейших составляющих этого порядка, этого чина семьи являются дети. И в системе приоритетов современных семей нередко, к сожалению, дети оказываются на предпоследнем или даже на самом последнем месте, поскольку вначале нужно сделать карьеру, нужно купить квартиру, нужно купить машину и так далее. И бывает, что прошло уже 10, 15, 20 лет брака, вроде бы уже все есть, и теперь мы понимаем, что самое главное или одно из самых главных радостей, одна из самых главных радостей брака, она просто была потеряна и уже просто физиологически, да, уже в силу того, что эти годы были потеряны, вот этой радости у нас уже нет. И есть стены, есть материальная составляющая, а вот этого детского радостного голоса, этой детской улыбки, этих искрящихся глаз нет и уже, к сожалению, быть не может. И поэтому о вот этом порядке нужно думать, о нем нужно вместе говорить и нужно понимать о том, что Евангелие, Священное Писание, оно предлагает свой порядок не в плане каких-то обязательных законов или запретов, да, но именно в плане того, что это картина счастья, это картина радости, и к тому, чтобы прийти к этой радости, призван каждый брак, призвана каждая семья.
Спасибо, отец Владимир. Нам, к сожалению, пора прощаться. Вот на такой хорошей ноте мы с вами сегодня и закончим нашу передачу. Спасибо вам.
Спасибо.
Дорогие телезрители, остальные свойства любви, о которых упоминает апостол Павел в первом послании к христианам Коринфам, мы разберем в наших следующих передачах. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!